Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. У нас сегодня с вами есть уникальная возможность, которую дает нам Господь. Это открыть книгу Библию, книгу Священного Писания и снова погрузиться в размышления над этой удивительным произведением Господа Бога. Сегодня мое желание вернуться снова к размышлению о книге Второзакония. О книге Второзакония. Эту книгу можно по достоинству и аргументированно назвать, что это книга памяти. Книга памяти. Потому что само слово «память», «памятное», оно встречается очень и очень часто. И в процессе, если Господь нам позволит, мы еще с вами увидим и действительно познаем, что это не без основания. И еще одна особенность, которую бы мне хотелось тоже обратить ваше внимание, что в этой книге представлен Господь. В этой книге представлен Господь. Если вы освежите в свои воспоминания о том, что мы уже слышали по части книги Второзакония, то хотя бы такой факт, который я сегодня приведу вам, что здесь прямая речь Моисея только 25 раз. Здесь есть более 7 проповедей Моисея. Сколько времени прошло, но со страниц Святого Писания звучит речь славного вождя. Мы можем с вами знакомиться с проповедью Моисея, человека Божия. Но главное действующее лицо этой книги, это все-таки остается непревзойденный, великий Бог наш. Именно со страниц этой святого, пятой книги Моисея к нам обращается Бог. 245 раз. Братья и сестры, любезные слушатели, ну как же сегодня, когда мы читаем это произведение и исследуем его, у людей еще работает за ум, когда они говорят о том, что не Моисей это написал. Безусловно, Моисей. Даже если мы чисто с математическим подходом подходим к этому произведению, 25 раз и 245 раз есть о чем говорить. Есть возможность для нас сегодня припадать к страницам Святого Божьего повествования и из него черпать эту живую, нужную влагу. Особенно нам, которые сегодня живем в пустыне. В дикой пустыне, где нет воды. Сколько таких произведений мы с вами можем вспомнить, да? В пустыне греховной, земной, где нет правды, гнетущий обман. Я к отчизне иду неземной по кровавым следам христиан. Пустыня – это там, где нет пейзажей, где есть миражи. И человек, попадая под действие вот этой теплоты, он может там и имеет все основания, чтобы там погибнуть. Но для чего? Для чего Бог нам создает эти пустыни? И я думаю, что не без основания. Если мы просто бегло посмотрим на те стороны, вы помните, что сам Господь Бог, Он насадил когда-то сад в Едеме. И это место было очень красивым. Оно отвечало всем нуждам и потребностям человека Адама. Вы помните, что Бог даже народ свой учил в пустыне. Она очень нужна была, пустыня, ее уроки. Вы помните, что Иисус Христос, когда Он вошел в семью человеков, и когда Он принял крещение, и Дух Святой помазал Его, написано, немедленно Дух повел Его в пустыню. Пустыня была в жизни Спасителя нашего Иисуса Христа. Безотрадная, непривлекательная, унылая и серая, она что-то внесла в жизнь Господа. Я бы хотел, чтобы мы сегодня действительно могли, просвещенные Духом Святым, увидеть богатства, какие таят в себе вот эти места. А вы помните Савл, этот враг пути Христова, который гнал Церковь Божию, который влачил мужчин и женщин в цепях и предавал их на смерть, на суд в Синедрион. Когда он встретился со Христом, он куда пошел? В Аравию. Он пошел в пустыню. В пустыню. Я думаю, что и сегодня есть вещи, которые нам очень-очень несимпатичны. Есть вещи, которые нас могут очень-очень смущать и пугать. Но они нам нужны. Они нам нужны в нашей с вами жизни, в нашем с вами пути следования за Господом, потому что там есть особые моменты, которые Бог допускает нам переживать для того, чтобы мы могли вернуться, выходя из пустыни, полными сил. Ведь и Господь наш так поступил. Ведь и в Израиле, о котором мы с вами читаем, пройдя почти 40-летние пути странствования по пустыне, это была всего лишь школа, которая должна была их подготовить для жительства в месте, которое так не похоже было на пустыню. Это земля обетованная. Мы будем читать с вами из трех мест книги Библии для того, чтобы приступить к размышлению над Словом Господним. Первое место послушаем, книга Второзаконие, 8 глава, 1 стих. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, чтобы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землей, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим». Второе место послушаем, записано Псалом 67, текст 11. «Народ твой обитал там по благости твоей. Ты готовил все необходимое для бедного». Псалом 76, текст 12 и 13. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних, буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях». Главное, действующее лицо всех этих слов – это Господь Бог. И человек, который наблюдал дела Господни, он переживает восторг, эйфорию. Возвышенные чувства посещают его, и он приходит к такому удивительному открытию. «Буду вспоминать, буду размышлять, буду вникать во все дела твои». Угодно Духу Святому сегодня, чтобы и мы с вами могли обогатить своего духовного, внутреннего духовного человека всеми этими библейскими тезисами. Тему я назвал сегодня «Уроки пустыни». «Уроки пустыни». Главные слова, их два главных слова в этом произведении, в 8 главе. «Помни, не забудь». Не забывай, помни, не забывай. Цели. Цели нашего сегодня урока и нашего собрания. Научиться полагаться на Бога во всем. Научиться полагаться на Бога во всем. Кто кто-то из мудрых людей, англичан. Я думаю, что это британец сказал, что я не люблю трудности, но я люблю возможности, которые трудности эти предоставляют. И всякий раз мы должны с вами констатировать вот именно то, что к чему не лежит наше сердце и душа, оно в себе подчас стоит несметное богатство. А по опыту можно определить еще одну особенность. Чем больше в нашей жизни трудностей, тем сильнее Бог может быть прославлен в них. Подумайте, самый трудный и грустный момент жизни, когда Иуда созрел для того, чтобы предать Спасителя Иисуса Христа, из рук которого он принимал хлеб, потому что Иуда всегда находился рядом, и Спасителю Иисусу Христу было с руки давать ему хлеб, когда нужно было делиться этим хлебом. И вот в самый грустный момент жизни он созрел к тому, чтобы пойти во тьму и стать предателем Господа Иисуса Христа, о котором Писание говорит: тот, который и предал Сына Божьего. Заметьте, в самые эти моменты Иисус молится к Отцу и говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего». Удивительная реакция, и мне бы хотелось сегодня, напоминая косвенно о ней, чтобы и мы могли воспринимать всякие неудобства, какие могут быть преподнесены нам жизнью подобающе, учась от Господа нашего Иисуса Христа, учась от Него. Посмотрите, когда мы с вами смотрим на эту сторону, мне очень важно сегодня, чтобы мы могли думать о двух вещах. Кто мы есть и кем мы являемся с вами. Кем мы являемся с вами. От осмысления этих двух вопросов зависит наша последующая с вами жизнь. Осознайте это. Подумайте об этом. Подлинная жизнь, настоящая, возможно сегодня только с Ним. И она возможна только в Нем. Смерть – это всегда результат того, что мы оторваны от жизни. Мы отсоединены от жизни Божьей во Христе Иисусе. И поэтому смерть есть результат отделения от жизни, от Бога животворящего. Посмотрите, как справедливо и ясно и конкретно говорит нам пророк со страниц своего Писания. Книга пророка Исаия, 59 глава, 1 и 2 стих. Здесь написано так: «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать. Ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Это очень-очень-очень серьезное слово живого Бога, сказанное через пророка, который служил людям. И поэтому, когда мы сегодня смотрим на всю эту картину, братья мои и сестры, первое, с чего начинаются все наши правильные пути, пути, которые устрояют нашу жизнь, пути, которые гармонично складываются для всей нашей жизни, это тогда, когда мы начинаем слушать Бога. Не слышать, а слушать Бога. Для того, чтобы жить так, как мы слышим. Вы знаете, интересная особенность одна. Человек, каждый человек, абсолютно каждый человек подвержен безумию своих собственных произведений. И мы с вами прочитали, пророк так Исаия видит за 750 лет эту безотрадную картину. Он видит самого себя и видит тех людей, с которыми он переживает, с которыми он живет на этой земле. И поэтому только человек несет ответственность за все свои формы деятельности и за свои поступки. Мы с вами прочитали, беззаконие ваши, грехи ваши, то есть наши сегодня. Кто виноват сегодня во всем этом? Человек, его образ жизни, он беззаконник, он грешен, он отчужден от жизни Божией, он не видит, он не слышит, он не имеет. Что может сегодня изменить его статус? Только Бог. Только Бог. И мы с вами прочитали как раз это. Мы прочитали с вами первый текст. Смотрите, как здесь сказано. 8.1. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять. Все заповеди. Не отдельно, не часть, не понемногу, но Писание говорит о том, что старайся исполнять. Посмотрите, как об этом написано. В 7 главе 11-12 стих книги Второзакония. Итак, соблюдай заповеди, постановления и законы. 12 стих. Если вы будете слушать законы эти, если вы будете хранить их, исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость в тебе. Благоволение Божие, милости Божии оказываются уделом тех, кто внимательно слушает и кто хранит и исполняет, то и Господь говорит, а я буду для тебя, я буду взращивать тебя. Поэтому, когда мы смотрим с вами, братья мои и сестры, вот этот призыв, наставляйте один другого. Правильное слово, если его привести, это значит, стройте друг друга. Подумайте, подумайте, насколько это просто сегодня для нас. Мы с вами призваны строить один другого. Но я хочу и другую сторону сегодня показать, смотря на это. Мы можем быть весьма и весьма безответственными исполнителями. Почему? Если мы не делаем то, к чему Господь нас призвал. Поэтому, вот находясь в Доме Божьем, в одной церкви, мы призваны к тому, чтобы служить друг для друга, строить друг друга. Устрояйтесь самих себя. Мне вы нужны, и я вам нужен. И каждый из вас сегодня имеет эту сторону заботиться о том, кто рядом с тобой. Другого пути Господь не определил. Он нас свел сегодня здесь вместе для того, чтобы мы могли быть не только слушателями обманывающих сами себя, но быть исполнителями этих слышанных слов. И поэтому Писание нам говорит об этом. Писание нам говорит об этом. Посмотрите, все заповеди старайтесь исполнять. Это значит, прилежание должно быть. Это значит, должно иметь навыки, умение для того, чтобы правильно выполнять эту работу. И результат какой мы с вами смотрим? Дабы вы были живы, чтобы вы размножились, для того, чтобы вы стали способными идти и овладевать землею, которую обещал Господь отцам вашим. Смотрите, со всем этим обеспечены успехи нашей жизни, умножение. Вне контекста слышанного истины невозможно преуспевать. Вы помните, как в Израиле написано: «Не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Нужен мостик. Нужен мостик между тем, что мы слышим, и тем, что мы делаем. И к этому побуждает нас Святое Писание. Посмотрите, об этом написано в 6 главе. В 6 главе мы читаем с вами 1 и 2 стих. Такие слова книги Второзакония. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог наш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которую заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои». Удивительный Господь! Но посмотрите, насколько это доступное для нашего понимания и исполнения обращение к нам. А вот посмотрите, 4 глава, 1 стих, это как раз является одной из проповедей Моисея, вождя народа израильского. Смотрите, 1 стих 4 главы. «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли, наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам». Посмотрите. Люди 400 с лишним лет находились в рабстве. Они выполняли волю чужих людей, их жестоко угнетали, они стали малодушны, они стали неактивны, и вся их жизнь была, заключалась в том, чтобы побольше сделать кирпичей. Перепадет рыба или дыня, или огурцы, или лук, или чеснок, и чтобы твою спину не сёк этот египетский бич. Бич надсмотрщика. Настолько были очень узкие их представления о счастье, о смысле жизни. И Господь увидел, и Господь взял, и Господь их повел, и Господь их стал обучать для чего? Чтобы они пришли в землю, которая течет молоком и медом. Землю, где нету скудости. Землю, где Бог хочет их умножать. Но что для этого нужно? Со вниманием усваивать уроки. Уроки. Уроки, которые Господь преподает своему народу. И поэтому посмотрите. Посмотрите, еще одну особенность я хочу подчеркнуть вам. Это книга Второзакония, 32 глава, 46-47 стих. Отношение Божьего народа к этим урокам. Положите на сердце ваше все слова. Вы знаете, не так, как у Александра Сергеевича Пушкина. В произведениях. Мы все учились понемногу чему-нибудь да как-нибудь. Но здесь намного шире, намного ответственнее и серьезнее положение. Господь говорит, положите на сердце ваше все слова и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона этого. Вы заметили? Написано «все», «все». Это удивительное местоимение, с которым обращается Писание и говорит о том, что это должно стать достоянием окружающих вас людей. Мы никогда этого не сможем выполнить, если наше сердце, мое и ваше сердце, не будет переполнено Божьим Словом. Поэтому посмотрите, как это интересно здесь звучит. А потом 47 стих. «Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время пребудете на той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Подумайте, Подумайте, как Господь трепетно, настоятельно и настойчиво работал с этим народом, которые имели в неисправности и в проблеме свои уши и свои глаза. И поэтому сегодня, когда мы с вами, братья мои и сестры, смотрим на Израиля, читаем эту историю или слышим эту историю, Бог хочет побудить нас, чтобы мы не только могли ее услышать, но и увидеть. Потому что эти очень важные компоненты, которые служат сегодня нашей вере. Ведь то, что для Израиля было только очерчено географией Палестины от пустыни Син на юге и до реки Ефрат на севере, и с одной стороны был море Средиземное, а с другой стороны был Иордан, река. Это такую площадь Господь им определил. Подумайте, нам сегодня с вами Господь дает небеса. Наше наследство на небесах. Там наша Родина. Там наш находится Небесный Отец. И Он Духом Святым сегодня нас ведет по пустыне этого мира. Для чего? Чтобы когда-то мы, обученные здесь, могли бы там адаптироваться и жить со святыми в присутствии Господа Бога. Это цели сегодня. Земные, нетленные обетования, они являются для нас сегодня весомыми, и мы не должны их упускать из нашего вида. Почему? Потому что Господь все, что Он обещал своему народу, Он выполнил. Написано, ничего не осталось неисполнившимся. И поэтому и в нашей жизни, когда мы сегодня смотрим на все это должно нас побудить. Это должно нас побудить. И поэтому посмотрите, как здесь сказана еще одна особенность. Это благословение. Вот быть сегодня в этой божественной школе, читать страницы этого священного писания, это примерно точно так же, как мы читаем книгу Откровения, Апокалипсис Иисуса Христа, и там сказано, блажен слышащий, читающий и разумеющий. Оказывается, абсолютно все категории людей по разному уровню восприятия, они могут быть благословенными и блаженными, только потому, что они слышат. И это относится к этой пятой книге Моисея. Посмотрите, 33 стих. «Вот благословение предложил я вам». Моисей этого не утаил. Он открыл это. Он озвучил эти истины. И он их называет, это благословение. Это жизнь, это благо наше. Люби это, слушай и поступай. Вот именно эту истину. Как мы можем узнать, что мы в правильных отношениях с Богом? Братья мои и сестры, дорогие друзья, чтобы никто из нас не обманулся. Если мы любим Бога, мы любим и Его Слово. И это очень важно не только древним людям, которые были в пустыне иудейской, в пустыне Син. Это сегодня важно и нам. Посмотрите, как написано 1 Иоанна 5, 5 глава, 2-3 стих. «А что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Это нужно нам. Это необходимо нам. Здесь нет никаких альтернатив. Либо мы любим, либо мы станем ненавистниками Бога. У которых будет реакция отторжения на святых Божьих. И поэтому любите Бога. Любите повиноваться и слушаться Бога. Любите не частями. Научите себя принимать все, что от Бога. Бог удивительный по возможностям. Бог удивительный по своему откровению для нас, грешных людей. Это ему принадлежит выражение: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, жить будет человек». И эту истину многие из сынов человеческих открыли для себя, и она их согрела, она их упитала, опитала, напитала, и они прошли с достоинством пустыни этого мира. Поэтому, когда мы с вами посмотрели на этот момент, поэтому очень важно сегодня услышать Бога и стать послушным Богу. Как мы с вами уже посмотрели, 32 главу, там написано, что это не пустое для вас. Это как раз Божий путь в наших безнадежных ситуациях для нас. Но теперь мне хочется перейти еще к одной особенности, братья мои сестры. Мне хочется вместе с вами потрогать второй стих этой главы, 8:2. Посмотрите, как здесь сказано: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Иногда Господь великий, Он опускается на один уровень вместе с нами и начинает размышлять с нами, начинает с нами беседовать. И вот этот момент, который я назвал, что это уроки пустыни, они начинаются здесь. Они начинаются с того, что мы должны вспомнить то, через что провел нас Господь. И интересно, как я ее тоже посмотрел, думаю, и один из вариантов. Это памятная книга. Это книга для нашей памяти. Знаете, как пыль иногда, вот проходит время, неделя трудовая заканчивается, наступает суббота, и хозяйка начинает наводить блеск в своей комнате. Она протирает пыль. Вот точно так нам нужно научиться чаще и чаще вспоминать те обстоятельства, через которые мы проходили. Вот именно к этому как раз Бог и побуждает народ свой. Народ свой. Смотрите, как написано здесь: «Помни весь путь твой». У вас и у меня есть опыт жизни. У нас у каждого есть путь, который не похож. Ваш путь не похож на мой, а мой на ваш. Но это путь. И поэтому, когда мы смотрим, заметьте, посмотрите, помни весь путь твой. Помни. Это призыв сегодня к нам. Это призыв. Помни. Это полезно. Это отрадно. Это назидательно для нас. Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Есть вещи в этой книге, которые не должны ускользнуть из памяти этих странников, которые путешествуют по этой пустыне, которые ходят и обитают, живут в этой пустыне, где не ступала нога человека. И они должны усвоить что-то и запомнить что-то. Посмотрите, 18-19 стих этой же главы, 8 главы. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Бог дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как сегодня, завет свой, который Он с клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, вы погибнете». Это тоже уроки. Это тоже уроки, и человек иногда скатывается для того, почему? Потому что он видит образ другой жизни, И вот образ других людей, их верований, их религий, он часто и нас увлекает за собой. В этом есть особая опасность. Но есть одна вещь, вы помните, когда мы с вами поговорили о том, что в этой книге Господь представляется единым. Второго нет. Вы знаете, вчера мы находились дома вместе с Марком, с сыном, там выполняли некоторые работы, и он слушал проповедь уже престарелого Билли Грэйма. И он говорил о том, что путь к Богу, он у разных людей одинаков. Все придем к одной цели. Вы знаете, я не поверил своим ушам. И мусульмане, и буддисты, и кришнаиты. Мы все верим в одного и того же Бога, только по-разному называем. Это неправда. Это ложь. Это попытка сегодня живого истинного Бога приспособить для своих интересов. Между Богом, сотворившим небо и землю, и богами чужих народов нету ничего общего, как нет ничего общего между жизнью и смертью. Эти попытки когда-то были в Риме, в Древней Римской империи, когда они говорили: ну вот и хорошо, у нас богов много, и место есть для вашего боженьки. Как вы его называете? Иисус, Яхве, вот на этой полочке и поставим его в середине, сбоку. Ну уж такой сад, в таком месте живем. И христиане никогда не подались на эту удочку. Они остались верны Богу. Почему? Потому что Бог наш единый есть. И другого такого нет, как Он. И Сын Божий, Спаситель Иисус Христос, написано, един Бог и един посредник, и другого Бог никогда не потерпит. Почему? Потому что это только Сын Божий Иисус Христос. И поэтому, когда мы смотрим сегодня на вот эти моменты, это должно нас побудить о том, что мы должны любить Божье откровение. И когда мы слышим сегодня учителей, а иногда очень красиво говорящие учители, они бывают ложными. У них диплом другого университета, который Бог отвергает и не принимает. Вы знаете, сколько таких наших соотечественников иногда приезжают и говорят: вот посмотри, вот мои книги, вот я ученый, у меня вот 50 книг, у меня 20 книг, вот мои все достижения. Да. Это так. Но у вас нету, сэр, знания английского языка. У вас не принимается ваше образование, аккредитация для того, чтобы засчитывался ваш опыт здесь, в этой стране. Вам нужно что-то для того, чтобы стать им. И вот это становится для многих очень-очень труднопреодолимым положением. Вот точно так, когда мы с вами смотрим, братья мои и сестры, на Божье откровение, очень нам важно правильно понимать Бога. А для этого надо слушать, для этого надо изучать, для этого надо познавать. Поэтому посмотрите, с этим откровением Бога в нашей жизни заключается очень много. Это достаток, чтобы приобретать богатство, чтобы исполнить, как сегодня, завет свой. И опасность есть в том, что если ты забудешь, если ты пойдешь, как другие ходят, если течение этих ложных богов увлекет тебя, то есть опасность. Ты станешь служить им, ты станешь поклоняться им, которые в сущности не есть боги, и ты в конечном результате будешь обречен и погибнешь. Мы так прочитали с вами на страницах Священного Писания. И поэтому посмотрите, помни путь свой, которым вел тебя Господь. Помни трудности этого пути. Помни, есть одна еще особенность, когда мы уже коснулись вот этой темы, что Он Бог единый. Подумайте, когда они блуждали 38 лет по необъятной пустыне, там никакие народы рядом с ними не находились. Бог оберегал свой народ и формировал свой народ в отношениях к себе. Пустыня, она должна была Израиля привязать к их Богу. И все трудности, и все издержки. Посмотрите, это когда мы будем читать псалмы, они очень открывают нам, посмотрите. Наряду с тем, что там было очень трудно, но там была и ощутимая Божья помощь в этих трудностях. И это было только возможно тогда, когда Господь Бог был с этими людьми. И поэтому, когда мы смотрим на эти стороны, это очень важно нам. Очень важно нам. Посмотрите, Второзаконие 15:15. «Помни, что ты был рабом. Не забудь, Он избавил тебя от рабства египетского». 16 глава Второзаконие, 3 стих. «Помни день исшествия твоего из земли египетской во все дни жизни твоей». Не забывай, есть вещи, которые должны стать памятными для нас. И Бог говорит о том, что помни, что ты был рабом, и помни день твоего исшествия из земли египетской во все дни жизни твоей. Как бы она успешно и отрадно не проходила для тебя. Смотрите, 16 глава, 12 стих. «Помни, что ты был рабом в Египте». Не забывай. 24 глава, 9 стих. «Помни, что Господь Бог твой сделал морями на пути из Египта». Это старшая сестра Моисея. Полезно думать об этом. 18 стих. «Помни, что ты был рабом в Египте, и Господь Бог твой освободил тебя оттуда». Это не ты. Это не коалиция сильных мужей из Израиля. Но это причина освобождения из рабства, из плена египетского. Это Господь Бог. 22 стих 24 главы. «И помни, что ты был рабом в земле египетской». 25 глава, 17 стих. «Помни, как поступил с тобой Амалик, не забудь». Помни, когда амаликитяне добивали всех тех, кто ослабел, кто заболел, кто устал, кто отстал от своего движения вслед за народом Божьим. Амалик убивал их, и Господь напоминает своему народу: не забудь того, что он делал, потому что это он продемонстрирует и в твоей жизни, если ты имеешь дистанцию от церкви или от народа Божьего. Посмотрите, 32 глава книги Второзакония, 7 стих. «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних». Интересная особенность. Помнить, чтобы ходить в соответствии с вашей памятью. Все, что ты хранишь в своей памяти, ты должен это помнить, чтобы поступать так, уверенно держаться, неуклонно продвигаться к цели, которую Бог определил для тебя. Вы помните, когда люди перестали внимать Господу? И когда Господь говорит: вот она гора, пойдите туда, то написано, никто из этих людей не пошел. Они остались в шатре. Они сказали: не пойдем. Они остались в шатрах. Почему? Потому что, помните, как в другом месте Писания сказано: по шатрам Израиль. Вот этот клич нечестивых людей, он часто со страниц надменных людей звучал в ушах народа Божьего. И поэтому, когда Господь подвел их к этой земле и говорит: идите и берите землю, которую я вам обещал отцам вашим, то первое, вот этот бунт против него встал тогда, когда люди сказали: не пойдем. Ты нас зовешь, а мы останемся каждый в своем доме, каждый в своем шатре, каждый в своей палатке, но туда мы не пойдем. И тогда начались другие варианты, когда Господь подошел к ним и говорит: нужно это делать. Они говорят: нет, мы еще должны посмотреть, точно ли так, как ты говоришь. Мы туда пошлем людей, и вот их бунт, их неустроенное сердце, оно выдвигает на первый взгляд вот этих людей, 12 разведчиков, и они идут и говорят. Но стержень этой проблемы заключался не в этих разведчиках, а заключался в сердце народа, который проявил свое непослушание Господу. И поэтому Писание говорит: помни, 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 помни. Вы понимаете, когда мы смотрим сегодня на эти стороны жизни, нам очень важно понять вот те ошибки, которые стали роковыми для Израиля, который находился в пустыне. Поэтому, когда мы смотрим, то мы читаем такие слова: «Он вел по пустыне огромной, страшной, ужасной, необитаемой». Но именно вот в тех обстоятельствах жизни никогда Бог не был столь близок к людям своим, как в той пустыне. Подумайте, они за это время, за 40 лет, они ни разу не сеяли. Они ни разу не послали делегацию в ближайшее селение, чтобы оттуда закупиться. Почему? Об этом заботился Бог. Братья и сестры, Бог заботился в необитаемой пустыне. Какой урок должны были вынести эти люди, там находясь? Они должны были понять, что мы зависим от Бога нашего каждый день. И абсолютно во всем. От еды, от питья, от одежды, от обуви, от тепла. И Бог заботился об этом. Посмотрите, когда нужно было идти день и ночь, и нужно было идти ночью, Бог поставил им столб огненный, и Он светил им. Подумайте, насколько Бог подходит близко к людям, чтобы не споткнулись, чтобы не поранились. Мы иногда пользуемся светом, когда идем в темное время суток, и фонарик облегчает нам это. Бог заботился о своем народе. Он его поил и кормил, одевал его. Одежда ваша не ветшала. Это было тоже чудо Божьей милости. А посмотрите, когда жара неимоверная, там, где не мог жить человек, Бог им в эту жаркую погоду давал столб облачный, чтобы не пекло так солнце, чтобы не случались с ними эти удары тепловые. Посмотрите, это Бог, это Бог. Поэтому посмотрите, когда мы смотрим с вами на страницах Священного Писания, кто может сегодня сравниться с Богом? Первая глава книги Второзакония написана так, 30 стих. «Господь Бог ваш идет перед вами. Господь будет сражаться за вас, как Бог сделал с вами в Египте перед глазами вашими. И в пустыне этой, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на это место. Но при всем этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем, а в облаке». Вы подумайте, для Бога, Творца нашего, нет ничего малозначащего, но наоборот, вот об этих маленьких деталях Господь заботился. Он обеспечивал. И поэтому, когда мы с вами смотрим на вот эти стихи, мы должны с вами усвоить одну вещь. Посмотрите, как Господь открывается для своего народа. Как Он их искал, Он им светил, Он их укрывал, Он их поил, Он их питал, Он их путеводил. Он заботился абсолютно обо всем. У него не было рота обеспечения или батальонов, которые бы обеспечивали продвижение своего народа. Бог это делал каждый день. Никогда не забывал. У него никогда не было выходных. Почему Бог в своей заботе осуществлял это? Посмотрите, еще одна особенность, когда мы смотрим, это стих 5. «Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына твоего». Это было возможным только явить и продемонстрировать Богу всеобъемлющую свою доброту там, в пустыне, когда их внимание могло быть только сосредоточено на том, что Бог делает. Поэтому посмотрите, здесь удивительная особенность в этих стихах, вот в этой истории, 5 стихов, которые мы читаем из 8 главы. Бог открывается своему народу как Отец. Само творение, в котором мы живем, среди этого Божьего творения, оно являет нам Отца Небесного. Бог много раз со страниц своей книги говорит нам о том, что Он является Отцом Израиля. Но не только это. Господь Бог со страниц Святого Писания говорит о том, что Он является Отцом всех народов. От Него всякое отечество на небесах. Подумайте, мы не можем сегодня завидовать друг другу, да и не должны. Мы должны сегодня радоваться и принимать друг друга, потому что нас Бог так принял. От Него отечество всякое, кто бы вы ни был. Какому бы народу вы сегодня не причислили себя, помнить должны мы одно, о том, что Он является Отцом всех народов. Но заметьте, еще одна особенность. Бог говорит, что Израиль является моим сыном. Израиль – первенец мой. Именно с этой вестью и пришел когда-то к фараону Моисей и сказал: «Отпусти сына моего, первенца моего». А если не отпустишь, я убью твоего сына, первенца твоего. И поэтому посмотрите, это Бог открывается. Бог открывается к нам на страницах этой главы, как любящий отец. Знай в сердце твоем. Вот это знание должно быть известно сердцу вашему, моему и вашему сердцу. Знай в сердце своем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Посмотрите, и когда мы с вами смотрим на страницах Священного Писания, посмотрите, как Бог представлен. Он носил тебя, Второзаконие 1:31, как человек носит сына своего. Вот так бережно, прижимая к себе, Бог обращался со своим народом, который Он избавил из рабства египетского. Заметьте, еще одна особенность, мы уже говорили об этом, Он наставляет своего сына, Он наставляет свой народ, Он созидает свой народ, Он строит свой народ, и для этого Он дал заповеди, повеления и наставления свои. Для чего? Instruction. Чтобы мы могли правильно пользоваться Его инструментом и возрастать в святой храм в Господе. Посмотрите, не он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя, устроил тебя? Вот так Моисей, обращаясь к сознанию сынов Израилев, говорит: ну подумайте, ведь все, что у вас есть, вы обязаны этим не кому-то, а только исключительно Господу Богу вашему. Поэтому, посмотрите, Он заботится о сынах народа своего. Он не оставляет их. Он не бросает их, Он любит их, Он милует их, Он направляет их, Он водит их, Он прощает их, Он милует их, как человек милует сынов своих. И это тоже одна из частей. Из частей того, чем богат сегодня представлен Отец и Его попечение. Подумайте, подумайте, насколько, насколько бывает безответственно и страшно, когда человек отрицает это водительство, когда он его пренебрегает. Но не только со стороны Отца Господь сегодня стучится к нам. Заметьте, Он сравнивает себя еще с любовью матери к своим детям. Он говорит о том, что я как кормилица нежная вокруг народа своего. Это Писание говорит о том, и это часть уроков, которые Бог преподавал своему народу. Помни, Божья забота в период блуждания не только показать им о том, что мы зависим всецело от Божьего попечения. Какой же итог этих научений? Что Господь преследует сегодня, проводя нас через пустыню этой жизни? Три вещи. Первое – смирение. Господь хочет укреплять наши отношения с Ним через веру. Веру, которая послушна Божьему Слову, которая взращивается только на основании Божьей истины. Второй момент – эта пустыня должна научить нас терпению, чтобы мы научились доверять Богу. Вы помните, проблема, почему посетила сынов Израилевых, написано, они увлеклись похотением своим в пустыне. И не смогли дождаться того, когда Бог сам выйдет навстречу желаниям своего народа. Вы помните, как Иисус Христос, когда взалкал, находясь в пустыне и страдая от искушений дьявола, взалкал. И именно в этот самый ответственный момент, когда все было обострено, когда разум и внутренность говорили хлеба и воды. И вот в этот самый трудный пик переживаний Искуситель подошел ко Христу, и Он сказал, не хлебом одним будет жить человек. Он свой выбор предоставил Богу, и Бог вошел в его жизнь. И он вышел из этого горнила огненного искушения в силе, написано, и был со зверями, и ангелы служили ему. Как это иногда не похоже на наш опыт, братья мои и сестры. Иногда мы попадаем в эти трудные обстоятельства жизни и выходим помятые, оборванные и обожженные, опаленные. Мы представляем не героя из себя, а жалкое подобие того, о чем нам стыдно и скорбно воспринимать. Но Бог силен нас обогатить. И для этого нужно научиться терпению. А терпению мы можем научиться только уподобляясь Богу, потому что Он воплощение терпения. Терпение к нам, наших недостатков. Потом заметьте еще третья особенность, чтобы открыть их сердце. Чтобы открыть наше сердце. Вы когда-нибудь видели свое собственное сердце? Вы когда-нибудь просили в молитве о том, чтобы Господь открыл нам наше сердце? Вы знаете, есть особенности, которые Библия говорит нам. Это был праведный Божий муж, муж по сердцу Божию. И он молился так, что «Сердце чистое созижди во мне, Боже! Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, и, испытав, направь меня на путь вечный». Это Давид не уверен был, О нем Бог свидетельствовал, открывал его сокровенно, а он в себе не уверен был. И я думаю, что не без оснований Давид так поступал. И для нас сегодня это как раз пример открыть, что в сердце нашем. Вы подумайте иногда, какие парадоксы в нашей жизни встречаются, и как мы далеко-далеко не похожи на тот образ, который представлен на страницах Священного Писания. Вы вспомните, когда противился Божьему Слову, Откровению Иона, и вместо того, чтобы бежать на север, он поплыл в другую сторону. И Бог этого безумного пророка воспитывал. И помните, когда выросло растение, и ему было так приятно. Почему? Потому что солнышко темя головы, очевидно, он был лысый, и оно жгло его темя, допекало его. И вдруг тут растение. А потом Господь повелел червяку, чтобы он корни объел у этого растения, и оно засохло. И вы помните, как огорчился до смерти? И Господь, когда с ним заговорил: «Иона, что с тобой происходит? Ты огорчился?» А Иона и выдал все. До смерти владыка огорчился. «А, вот что с тобой. А ты трудился над этим растением? Это я вырастил это растение. Но я тебе еще урок преподаю. Ты жалеешь о растении, о котором ты не работал, над которым? А как же мне не пожалеть 120 тысяч детей, которые не умеют отличить правую руку от левой? Здесь множество скота в Ниневии, и я сострадаю». Посмотрите, Бог открыл сердце этого пророка, и как оно не устроено было. Вот точно так мы иногда нуждаемся в этих уроках, чтобы Господь нам открывал наше сердце, чтобы мы могли вот там, где ничего не растет, посадить то, что было бы приятным для Бога, или пригласить Его, чтобы Он это насаждение произвел там, где ничего не могло раньше расти. И таких примеров много есть. Вы помните Езекия? В 35 лет, такого, как он, не было написано ни до него, ни после него. 35 лет. И вдруг Исаия приходит и говорит: «Делай завещание дому своему, потому что ты не выздоровеешь, ты умрешь». И этот человек, когда стал смотреть свой багаж, бэкграунд, он говорит: «Господи, ты забыл. Ты забыл, как я преданно тебе служил. Что я сделал ради тебя, посмотри, взвесь, оцени. А вот теперь я должен умереть». И заплакал, и отвратился, и горько, горько заплакал. И Господь посылает Исаию: «Иди назад. Скажи ему, 15 лет будет жить». Вы помните, почему это было? Он себя переоценил, свои возможности он завысил слишком и стал преступным пред Богом. И Бог говорит: «Я только в одном от тебя отступлю, сокрою руку свою, милость свою, чтобы тебе открыть собственное твое сердце, и чтобы люди, читая страницы Священного Писания, могли бы обеспокоиться своим собственным сердцем». Сердце его нуждалось в этом. И поэтому, когда мы с вами смотрим на страницы этой книги Библии, братья мои и сестры, здесь есть одна особенность. Бог это исполнит в жизни, как он исполнил в жизни народа Божьего. Посмотрите, как здесь сказано. 10 стих. «И когда ты будешь есть и будешь насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Это все будет. Господь не спрятал. Господь, наоборот, свои богатства и щедроты дома своего открывает перед Израилем и говорит: «Когда ты будешь есть, когда у тебя будет всего много, когда ты не будешь иметь недостатка ни в чем, благодеянием Божьим не будет числа. Вот тогда берегись. Чего же нужно беречься? Смотрите, 11 стих. Чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые я сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, когда построишь домы и будешь жить в них, и когда у тебя будет много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл бы ты Бога, Господа твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, в которых нет воды, который источник источил для тебя, источник воды из скалы гранитной. Есть все к тому, чтобы забыть. Вы подумайте, и забывается не тогда, когда очень трудно, но самое страшное, Бог испытывает нас иногда достатком. Какой путь сегодня к тому, чтобы быть очень внимательным и осторожным? Какой путь, который бы мог нейтрализовать нашу надменность и самозначимость в своих глазах? Какой путь, который убивает гордость, которая присуща нам, живущим на земле человеком? Заметьте, ответ в 11 стихе. Ответ в 10 стихе. Когда будешь есть, когда будешь насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего. Когда у тебя это будет? Не переставай благодарить Бога. Не переставай людям показывать о том, что твои отношения с Ним, и ты видишь, что это ничто иное, как Бог. Очень легко было это видеть и ощущать, и переживать в пустыне, не так ли? Ничего моего нет. Все от Него, и все им, и все для меня. И вот этот урок я должен был усвоить. И потом, когда изменились эти отношения, я должен был быть в правильных отношениях воспитан. Вы помните, коль мы заговорили сегодня о Давиде, Давиду принадлежит такое выражение: «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя, желания мои, они к тебе, Боже. Там, где ты обитаешь, я туда стремлюсь, я туда направляю свои желания, и с тобою ничего не хочу здесь». А подумайте сегодня проверить самого себя. Мы иногда слишком привязаны к земному. Мы ищем здесь то, чего здесь никогда никто для нас не оставлял. Почему? Земля и все дела на ней сгорят. Наше жительство – это в небесах. Дом вечный, дом приготовленный, Царство Небесное, которое обещано нам. И поэтому сегодня, когда мы смотрим, братья мои и сестры, дал бы Господь, чтобы мы с вами могли всегда находить возможности, за что благодарить Господа. Да мы с вами и прочитали эти мысли. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах твоих древних. Буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях. Есть чем сегодня себя загрузить. И если сегодня наши файлы, они пустые, давайте инсталлировать то, через что Бог нас провел. Давайте вспоминать те уроки Божьей благости, известные нам со страниц Священного Писания. И тогда Господь будет взращивать нас. И когда будет все это у тебя, и будет этого много, начни благодарить Бога. Посмотрите, какая опасность есть. 19-20 стих. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушались гласа Господа Бога вашего». Подумайте, как это просто, но как это ответственно. Мы сегодня, находясь в Доме Божьем, слушали эти слова. Какое решение мы сегодня с вами примем? Мы сегодня живем в стране, в которой мы не трудились. Вот я приехал, когда я половину своей жизни отработал в бывшем Советском Союзе. 20 с лишним лет стажу. И здесь у меня 20 лет. Наши родители пожилые, они здесь ни одного дня не находились на работе. Они получают здесь пособие к пенсии. Мы каждую неделю можем идти в фудбанк, и нас будут отоваривать люди. Почему? Потому что кто-то помнит о том, что здесь есть пришельцы в этой стране, и они покупают продукты, и для того, чтобы кто-то малоимущий мог иметь эти продукты. Но посмотрите, Писание говорит о том, что Бог это все нам приготовил для нас, чтобы у нас было благодарное сердце. Научись благодарить, научись видеть во всем руку Господа. Это очень поможет тогда, когда ты войдешь в землю, обетованную землю. Для нас сегодня интерес новый. Нам даны сегодня великие драгоценные обетования. Они нетленные, они не теряют своей красоты. Посмотрите, здесь люди могут опустить вас, не додать вам. Туда вор не приходит. Мошенники туда не имеют доступа. И это Бог приготовил нам, возлюбившим Его явление. Оцени сегодня. Проверь сегодня свои ориентиры и направь себя к этой цели. Мы брали с вами такой вывод, брали цель нашего урока. Научиться полагаться на Господа всегда. Мне хочется. И я к этому призываю каждого из вас. Это удивительная глава, 8 глава, которая показывает нам образ пустыни. И в этой пустыне Господь хочет нас сегодня показать. Я с Израилем имел дело, и я достиг своих целей. Сегодня Господь говорит нам, как Церкви Божией, и говорит: вы на пути, вы проходите пустыню греховного этого мира, и ваше жительство на небесах. Проверьте сегодня свою оснастку, чего у вас не хватает. Посмотрите сегодня и сделайте ревизию. Дух Святой пусть откроет глубины вашего собственного сердца, и что сегодня нуждается в исправлении. Я прошу вас, милосердием Божьим, исправьте. Исправьте, пока есть день. Пока есть время. И да, поможет Господь сегодня нам в этом. Аминь.